Наш сегодняшний праздник книг на Дворцовой площади. И сегодня наш гость, большая радость видеть Александра Казакова в Северной столице. Александр, добрый день. Как ваши дела? Надеюсь, все хорошо. Давайте обсудим, что у нас сегодня на порядке. Пожалуйста, микрофон.
Очередной раз. Северная столица, здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад вас видеть. Очень рад, что вас много. Это греет душу, значит, кому-то нужен. Скажите, пожалуйста, надо мне рассказывать о книге или уже не надо?
Надо, конечно, что?
Не, просто я думал, может, какие-то другие вопросы есть. Тогда давайте о книге. Парадоксальным образом она не потеряла актуальности, хотя последние строчки я дописал в конце сентября 2019 года, еще до даже эпидемии. Если вы не в курсе, пандемии никакой у нас не было. Эпидемия была. И поэтому мне очень трудно второе издание подготовить. Меня сейчас спрашивают, когда будет второе издание. Я уже 5 или 6 подходов делал, и планы писал, там все. В общем, получается вообще другая книга. Потому что с того момента до этого, вот на секундочку, у нас случилась, не у нас только, во всем мире случилась эпидемия. Над нами всеми провели глобальный эксперимент, совершенно чудовищный, в истории человечества такого никогда еще не было. То есть примерно 8 миллиардов человек населения Земли посадили под домашний арест. Обалдеть! И самое главное, что все сели под домашний арест. Я нет. Ни одного дня. Я тут же нашел себе специальную бумажку. Сначала смс-ку, потом бумажку, мотался на машине по Москве. Впервые узнал, сколько точно время занимает доехать вот от моего дома до офиса, потому что больше машин не было. Никто не задерживал. Потом специальная военная операция. Потом выборы в Соединенные Штаты, которые стали маркером глобальных изменений мира. То есть это, конечно, не случайно там в Штатах так произошло. И вот мы как бы находимся на каком-то прям метафизическом таком рубеже. Мы все. Вот человечество, Россия, мы с вами, то есть вообще все. Как ты будешь писать книжку, пока ты напишешь и издадут, что-то произойдет такое, что надо переписывать. Так что вот нет пока второго издания, но про первое я вам скажу. Значит, сразу отвечу на вопросы, которые, возможно, у вас появятся. Путин книжку не читал. Причем я отношусь к этому с пониманием, поскольку Путин вообще не читает книги про себя. Это я достоверную информацию вам сообщаю. Знаю из первых рук, не от него, а от его окружения. Он не читает книжки про себя. Поэтому я и парюсь. Поэтому книга переведена на японский, а это, по крайней мере, будет интересно. Потому что когда книги издают в таких экзотических странах о нем, ему это, по крайней мере, интересно. Администрация президента, мне тоже сегодня об этом спрашивали на интервью, никакого отношения к книге не имеет, не имела и не имела ни до, ни после. Мне не заказывали. Мне книгу вообще заказала издательство «Питер». Так, из разговора с руководством редакции по поводу другой книги вообще, которая так и не написана. Мне сказали, так пиши. Ну, я и написал. Как правильно написано в первой предисловии, вот реально благодаря замечательным дамам из издательского дома «Питер», то есть я ее дописал, потому что ну, я ленивый, я бы не дописал ее. Они прямо вот и добили и меня, и книгу, за что я им очень признателен. Поэтому никакого отношения наши институты власти к ней не имеют. Честно скажу, был один звонок после выхода книги из того учреждения на Новой площади в Москве. Старой площади, какая новая? На новой находится политехнический музей, а не на старой площади. Ну, такое как бы сетование, ну, Александр Ильич, ну зачем вы вот так? Я говорю, что такое, что случилось? Нет, ну вы же сами знаете, вы же вот изучаете там нашего начальника, вы же знаете, что он не любит говорить о вопросах веры. Илья Шумович любит, он вообще об этом не говорит. Отказывается отвечать. А вы вот взяли, а что я взял? Ну даже там даже ни одной цитаты нету. Это же все видели, фотография вон в интернете есть, он стоит с отцом Иоанном Костянтином, в келье у Асаяра. Ну тогда фотографию его поразили. И все равно не помогло, потому что я от монахов знаю, как все это происходило. И из того, что я знал, я реконструировал события, вот и все, как нормальный исследователь. Ну, как-то, может быть, зря, поздно пить боржоми, печень, как известно, уже отвалилась. А вот, и все. Так что, если тут вопрос возникнет, я заранее на него отвечаю. Книгу я писал без малого 20 лет. Первая, то есть в книге есть материал, который был написан в конце 2002-го, опубликован еще в январе 2003-го года. По итогам, это была большая статья, тогда еще было такое сетевое издание «Кремль.орг», издания нет, архив уничтожен, а книжка есть, статья-то тоже. Это, кстати, в свое время навело меня на мысль, я когда меня из Латвии депортировали, я свою библиотеку, единственное, что оттуда вывез, это библиотеку, и кучу разных бумаг, я их даже не разбирал. Просто в ящике свалил все, что весь хлам в кабинете. А, это еще и не я делал, я тоже был депортирован, а это делали там мои друзья. И потом, когда книгу начал готовить, я про ту статью помню, она действительно была очень важна, это про сетевую империю, которую строит Путин, но я один из первых не писал, что он строит империю. Это сейчас как бы банальность. Вот. И полез на Кремлёк, Кремлёка нет, полез в архив, архива нет, нашел главного редактора тогдашнего, Наталью Давлетшину, говорю: «Наташа, мне нужна статья, которая была у вас». Она говорит: «А нет ничего». По приказу все подчистую. Отлично. А у меня там было много статей, 30, наверное. И я случайно нашел ее распечатанную. Буквально на страничках. Это заставило меня задуматься о том, что интернет, конечно, хорошо. И говорят, что в интернете ничего не пропадает. Вот рукописи точно не горят. Как Михаил Афанасьевич Булгаков говорил. А в интернете пропадает. Поэтому книги, они все-таки как-то надежнее. Я сегодня в интервью об этом говорил. Помните, кто-то из вас наверняка помнит, когда в свое время начиналась эра телевидения, и фильм «Москва слезам не верит», вы помните, да, что будет одно сплошное телевидение, не будет ни театров, ни книг, ничего не будет, одно сплошное телевидение. Но телевидение есть, его много. Но кто ж у нас позакрывал питерские театры, их стало больше. И, между прочим, попасть в некоторые из них так же трудно, как и в советское время. И так же дорого. И это хорошо, кстати, хоть будет через деньги и сложности ценность этого осознаваться. Это проходной двор, храм искусства. Вот, а что ничего никуда не делается. И книги никуда, мы сейчас на книжном салоне находимся. Посмотрите, какое количество книг издается. Книги останутся. А то, что навалено в интернет, тем более в социальных сетях, с обновлением в сотую долю секунды, это все исчезнет. Как пыль. А книги останутся. Так вот, когда была эра телевидения, говорили, что те, кто читает книги, в будущем будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Была такая байка. Я, кстати, с ней согласен. Вот, могу добавить. А те, кто сейчас хотя бы смотрит телевизор, будут управлять теми, кто листает социальные сети. И это не пустая байка. В книге у меня написано, то есть это было мое было рабочее название, «Большая стратегия Владимира Путина». А издательство, между прочим, за что тоже им отдельное спасибо, придумали мне название. Это не я придумал, это издательство придумал. Чем отличается, собственно, книга от... Извините, я на секунду отвлекусь. Книга от... ну, от тех же социальных сетей или от телевидения. Это мимолетная, это не только потому, что это мимолетная реальность. Потому что книга, именно книга, подспудно, не объявляя это специальной задачей, учит человека, ребенка, подростка, взрослого, пожилого, неважно кого, стратегическому мышлению. Потому что для того, чтобы иметь стратегическое мышление, должно быть, ну, долгое дыхание. Надо сохранять в памяти, ну, как вы когда книгу читаете, у вас вот предложение началось, а если вы еще, не дай бог, Иван Николаевич читаете Толстого, то началось и не заканчивается. Раз, страница прошла, два, вот, о, дошли. Но вы же должны удержать все это в памяти. И связать с предыдущим предложением и со следующим. Книга – это не электронная книга, потому что вы ее видите, вы эти страницы видите, ощущаете руками, видите глазами. И это приучает думать долгими периодами. А это необходимое качество для стратегического мышления. А оно, в свою очередь, необходимо для того, чтобы адекватно оценивать окружающую нас действительность. Потому что самая главная стратегия для нас с вами, я вот на возраст смотрю, средний, для нас с вами главная стратегия в жизни – это стратегия воспитания детей и внуков. Это стратегия, разве нет? У вас есть замысел об их будущем. Есть оценка сил и средств, чтобы добиться этого будущего. Вы выстраиваете планы глобальные, грандиозные, на годы. То есть, когда он начнет читать, должен начать читать. Когда ему давать в руки мобильный телефон. Или не давать. Какие мультфильмы ему смотреть. Американский «Том и Джерри» или, ну погоди, советский. Это и есть стратегия воспитания детей, внуков. То есть, ну, для того, чтобы эта стратегия была, у нынешних 30-летних, мало того, что они инфантилы, да, но это болезнь общемировая, нас тоже не миновала. Они реально дети. Но здесь дети. У нас, думаете, государство зря поднимает возраст молодежи? Это следует за реальностью. У нас, даже я не говорю про 19 век, там 30 лет жизнь заканчивалась, а мы до сих пор ее изучаем, 200 лет прошло. Вспомните, в какие годы Пушкин и Лермонтов состоялись как поэты. Я не буду даже вспоминать, во сколько лет Александр Невский свою первую битву выиграл. Вот, а большевики, между прочим, это была партия молодежи, это молодежная организация, на секундочку. Вот, так что, но даже наше поколение, ну, в 30 лет это были состоявшиеся взрослые люди. В полном смысле этого слова. Самостоятельные, которые не ориентировались на мнение родителей, жили своей жизнью. Свои семьи, ну, под квартиру бесплатно давали, если повезло. Но, тем не менее, а сейчас это большая проблема. И от этой проблемы помощь окажет книга. Я это на своих глазах видел, когда молодежь, которая никогда ничего не читала, начинает читать, у них меняется взгляд. Правду вам говорю, это не пропаганда, даже в самом хорошем смысле этого слова. Меняется взгляд, становится более осмысленным. Они нас по-другому начинают оценивать. Не как в клипе, появился и исчез. Вот, а вспоминает, что было вчера, позавчера. Современные 30-летние молодые люди, они не помнят свое детство. Проведите эксперимент. Знаете почему? Они из него не вышли. Воспоминание – это то, о чем было. А оно не было, оно длится. Вот, и я-то когда с молодежью работаю, честно говорю, я 16 лет из дома ушел. И ни копейки не брал у родителей 16 лет. Если бы не моя бурная жизнь, у меня бы даже трудовая книжка сохранилась с моих 16 лет. Но у меня все документы потеряны были по дороге. То депортации, то переезды, то война, то мир. Ну вот, так что книга сама по себе, как явление культуры, это мощнейший инструмент воспитательный, мобилизационный, между прочим. И знаете, еще Донецкий заметил, с 14-18 год, что ополченцы, они больше читали, чем листали социальные сети. Ну, как-то вот так. Как сейчас на фронте, не знаю. Врать не буду. Но то, что читают, знаю точно. И даже библиотеки востребованы. Ну, так, это я отвлекся. А, Владимир Владимирович, который читает много, одно из главных качеств хорошего государственного деятеля, одну из главных, это даже не морально-нравственный облик. Потому что государственный деятель должен отвлекаться от морально-нравственных оценок и исходить из вопросов эффективности. А главное качество – это способность учиться. В 50, 60, 70, 80 лет. Потому что если ты продолжаешь учиться, то твой мозг продолжает работать, соответственно, он остается в сильном таком состоянии. Вот Владимир Владимирович учится. Достоверно знаю. Ну, в общем, книга. Там две большие части. Остальное как бы между. Одна часть, она ранее посвящена идеологии Путина. Она есть. Она достаточно давно обозначена. Я вам больше того скажу, вы тоже ее знаете. Потому что его идеология – это наша с вами идеология. Потому что если бы это было так, вы бы не пришли. Тут все очень просто. То есть, когда вот говорили про путинское молчаливое большинство, он в своей публичной деятельности говорит вместо этого его молчаливого большинства, которое его поддерживает. Кстати, оно устойчивое. Плюс-минус 80-85%, начиная с 2001 года, заканчивая 2025. Оно не меняется. У западных политиков крышу сносит этот факт. Как это вообще? Так не бывает. Вы врете. Еще до войны, когда пару раз, когда вот это было, вы врете, Путин говорил, идите сами спросите. И они приходили, запускали в Россию иностранные эти опросные агентства, они приходили, спрашивали сами, говорили, да ладно, не может быть, не уходите. Кстати, ничего не публиковали, потому что не получается. Вот это и есть то самое молчаливое большинство. Путин сам достаточно рано, где-то с 2005 года, начал в публичном пространстве говорить. Но самое главное, эта книга у меня детально описана, Путин непревзойденный мастер, это врожденное, это либо есть, научить этого, наверное, нельзя. Он мастер политического жеста, когда не нужны слова. Когда можно совершить какой-то поступок, но этот поступок становится достоянием гласности, и у этого поступка мощнейшее идеологическое содержание, но оно не проговаривается словами. Ну, агитации, условно говоря, никакой нет. Вот Путин мастер такого политического жеста. Западные политики тоже это хорошо знают. Особенно ему удается политический жест, который называется пауза. Их там клинить начинает просто. В 2014 году я видел эти заголовки, помню, конец февраля. Начало марта, где-то полмесяца. То есть Восточную Европу и Россию тоже разносят в клочья, а Путин молчит. Просто тупо молчит, и все. И начинают появляться заголовки в западной прессе. О чем молчит Путин? Вот и мастерство. О чем он молчит? Сейчас недавно тоже пару раз такие эпизоды случались. Но я в книге это тоже привожу, может быть, даже в книге я немножко переоцениваю значение этого жеста, сейчас я чуть скромнее к этому отношусь. Сюжет в телевизионных новостях, который я видел своими глазами, причем это были дневные новости, скорее всего, это был второй канал, телеканал «Россия». Значит, дневные новости тогда в то время выходили в 14 часов. Вот я их смотрел, значит, это сюжет. Совокупно длится меньше 2 минут. Ну там все сюжеты короткие. Значит, показывают кладбище. Ну, это не кладбище, это по-другому называется. А как это называется? Некрополь. Вот. Это некрополь Донского монастыря в Москве. Значит, и поэтому некрополь. Ну там могилы с 17 еще века. Надгробие, там склеп. Ну, некрополь, короче. Да, а вам и в Питере не знать. У вас такие, начиная с Александра Невской лавры. Это скорее ближе как раз к северной культуре, европейской, чем к русской. Значит, идут 2 человека. Больше никого нет, пусто. Ну, всех выгнали, понятно. И живых, и мертвых. Значит, идут 2 человека, поэтому некрополь гуляючи, и разговаривают. При этом тишина. В сюжете звука нет. Когда идет звук, называется синхрон в телевизоре. То есть синхрона нет. Они так идут. потом значит, следующий фрагмент, они идут дальше и медленно удаляются в дальний угол, получается, дальний правый угол от входа. Я-то там был. То есть я так понимаю, куда они идут-то. Они подходят, там, значит, такое выделенное место, скорее всего, оттуда перезахоронили там 100-200-летние останки. Оно немножко как на подиуме приподнято, значит, обложено черной мраморной рамкой такой, значит, и на этом вот фрагменте некрополя группа памятников. Значит, и, соответственно, могилы. Пять. Значит, двойной памятник, между ними одинарный. Значит, левый двойной памятник – это генерал Деникин с супругой. Двойной памятник. Это левый. Правый – это философ Иван Ильин с супругой. А между ними поменьше такой камушек – это генерал Капель. Фильм «Чапаев», помните? Советский, бабочки. Вот это тот самый Капель, который психическая, ну давай психическая. И вот в этот момент единственный синхрон во всем этом сюжете. Сюжет заканчивается. Значит, и Путин говорит собеседнику, что вот эти памятники я поставил за свои личные деньги. Важна формулировка личная. За свою зарплату. У меня есть зарплата, если он говорит. Потому что ее не тратит, она у него копится. Потом внукам передаст. За личные деньги. Ну, фамилии я вам назвал. За каждым из этих имен, за каждым из этих перезахоронением отдельные истории, которые тоже показываются у нас, но так не сильно броско. Еще раз, Путин не белый. Он не белогвардеец. Он русский царь. Всех. Всей России, всех русских. Он выше этих разделений. Но он человек балансов. Он человек равновесия. Вот. И поэтому в нашей истории, об этом, кстати, у меня первая часть написана, большая стратегия, цели большой стратегии Владимира Путина, он сам сформулировал себе, он сам себе поставил задачи. В конце 1999 года в статье, которая вышла за два дня до третьего тысячелетия, называлась «Россия на рубеже тысячелетий». Она тогда вышла в двух газетах, в «Российской газете» и, по-моему, «Независимой газете». Большая статья, она была подписана еще премьер-министром Владимиром Путиным. Через два дня он стал исполняющим обязанности президента. В этой статье, она еще раз, она большая, он поставил задачи, получается, самому себе он через два дня стал исполняющим обязанности. Первую задачу он решил, а вторую нет. Как раз о второй я вам до этого рассказывал. Задача номер один была вернуть России статус великой мировой державы, которая живет по своим правилам и не дает навязать себе чужие правила, то есть суверенная жизнь. Эту задачу он решил. Сейчас мы просто ее трамбуем, так сказать. Вот. А вторую нет. Вторая задача была остановить в России гражданскую войну. Он четко понимает, о чем эта гражданская война. Это между красными и белыми, поэтому еще раз говорю, он не белый и не красный, он выше. И эту задачу он не решил. Не получается пока. У нас с вами не получается прекратить, потому что нужно ее здесь прекратить и здесь прекратить. Главное здесь, в сердце прекратить. Вот. А у нас каждый раз, как возникает идея памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянскую площадь, начинается заруба и страда делится на две части. Как 100 лет назад. А еще ничего не раз. Вот. Так что это очень нерешимо, но у него в ближайшее время будет очень сильное подспорье. Я вам по истории напомню, что некоего идейного единства наш народ советский в то время достиг в очень конкретное время, я даже могу назвать день, когда наш народ вдруг оказался идейно таким одним. Это 9 мая 45 года. А потом я вам напомню, что до 9 мая 45 года я даже не про Великую Отечественную войну. Хотя и там была армия Власова, напоминаю, и были казачьи армии, которые вместе с нацистами ушли в Европу. А до этого мы достигали идеологического единства. Методы, вы же понимаете, сначала гражданская война, несколько миллионов погибших, потом несколько миллионов несогласных мы выгнали из страны в эмиграцию. Те, кто не захотели, мы их добили здесь, в стране. И вот эта вот зачистка шла до начала Великой Отечественной войны. На самом деле, во время Великой Отечественной она тоже, она, конечно, притухла, потому что до Иосифа Виссарионовича дошло, что пора заканчивать, мы войну проиграем. Вот, и поэтому все вот эти вот внешние, ну, на самом деле, Сталин понял это еще раньше. В 1931 году он понял, что надо завязывать эту историю с интернационализмом, что наша история началась в 1917 году, но что у нас все-таки тысяча лет. И вот тогда вот пошли фильмы, которые мы все знаем, про Ушакова, там, Александра Невского. Тогда пошли романы Петр I, Алексея Толстого. Это все государство делало, то есть по личному приказу Иосифа Виссарионовича. Когда учебник появился впервые с 1917 года по истории, истории Советского Союза с 9 века. Мы же понимаем, что не было где-то Советского Союза, была история СССР. Но начиналась она как история России. Это все сделал вот тогда Иосиф Виссарионович. Ну, просто понял. А во время Великой Отечественной войны он еще понял, что надо завязывать историю с гонениями на церковь, потому что мы реально не выиграем войну. Вот и тогда он разрешил избрать патриарха, тогда он открыл духовную семинарию в Новодевичьем монастыре в Москве, она потом переехала. Тогда одновременно он вернул воинские звания офицерские, которых не было, были что, комиссары, вернул погоны, которых тоже не было, лычки были красноармейцы. Ордена Невского, Суворова, Нахимова, Богдана Хмельницкого и так далее. То есть и к 1945 году победа была настолько грандиозной, ну просто непередаваемо грандиозная, потому что война была самая страшная за всю историю человечества, и мы в ней победили. И вот эта победа, она сцементировала не только нас, там действительно на Западе было целое движение иммигрантов по возвращению в Советский Союз. Им обещали, что в отличие от 20-го года, когда обманули, ну, в Донском монастыре в Никополе похоронен еще один известный русский писатель, Шмелев Николай. Его останки тоже перезахоронены по инициативе за деньги Путина. Его сын был белогвардейским офицером. И под обещание в Крыму, и под обещание амнистии остался вместе со всеми в Константинополь, не отбыл. Через месяц за ним пришли и расстреляли. Там совокупно было несколько десятков тысяч офицеров и солдат армии Врангеля, которым всем была обещана амнистия, и всех расстреляли. Кого-то в море сбрасывали там и так далее. А вот в 1945 году тоже было обещание, но его выполнили. Сталин его выполнил. Но самое яркое явление возвращенцев – это Вертинский. Он, правда, не в Европу, он из Азии вернулся. Там даже Николай Бердяев собирался возвращаться. А самым упертым нашим интеллигентом оказался Сергей Рахманинов, который деньги на войну, немеренное количество, на Красную Армию, ну, знаете, да? Он концертные туры давал, он был пианист в мире номер один. Делал концертные туры и все деньги передавал тайком. Под обещание, что никто советскому посольству в Америке. Но под обещание, что об этом никто не узнает. Он был-то жуткий антисоветчик. Вот. А Прокофьев вернулся. То есть вот в этот день, 9 мая, наш народ во всех его проявлениях был, наверное, вот апогеей такого идейного единства. Победа нас объединила. Не идеология, победа. Хотя над Рейхстагом было, конечно, красное знамя. Но его никто не отрицал. Красное знамя. Но для того, чтобы достичь этого единства, мы должны были сначала убить порядка 12 миллионов несогласных. Ну, что мы сделали, что получено. А вот и у меня работа называется «Идеология Владимира Путина». Вот сейчас в это воскресенье будет очередная версия нашей государственной идеологии обсуждаться. Я тоже буду принимать участие. Ну, вы в новостях увидите. Никогда никогда при жизни Путина не появится никакой государственной идеологии. Тем более в Конституции. Когда он на этот вопрос несколько раз отвечал, те, кто спрашивают, думают, да ладно, прикалывается, а на самом деле он тоже хочет, ну просто сейчас не время, там сейчас поменяется ситуация, не поменяется. Потому что Путин очень хорошо знает про одну иллюзию, которой все мы подвержены, даже я умом ее понимаю, а сердцем все равно я в этой иллюзии живу. Знаете, какая это иллюзия? А она у вас тоже. Знаете, когда, зачем мы требуем государственную такую идеологию? Она же нас всех сплотит. Мы же станем сильнее, мы будем непобедимы, как один. Это иллюзия, дорогие друзья. Идеология не объединяет. Ровно наоборот. Идеология разъединяет. Потому что если какая-то универсальной идеологии нет, их много. Если какая-то идеология в Конституции будет объявлена государственной, то все остальные станут. Чем? Ну вот, даже не будем брать старые, там, коммунистическое, там, монархическое идеология нет. Коммунистическое, анархическое, экологическое, феминистское, там, вот там в учебнике их изучают, там порядка 20 штук в вузах политологии изучают. Это такие общемировые на сегодняшний день. Любую из них. И в Конституцию, мы же говорим, в Конституцию как было напишите. Что такое Конституция? Это основной закон. Это закон. Это не моя книжка. Причем Конституция – это не просто основной, это высший закон. У нас высший конституционный. И в этом основном законе, на основании этого закона пишутся другие законы, разные кодексы, и не только земельные, но и уголовные тоже. В основе Уголовного кодекса лежит Конституция. И если Путин сможет, вот дадим бумажку, дадим Владимирович, ну да, ты же можешь, кстати, он может. Вот листочек тебе, вот ручка, напиши 25 пунктов. Вот наши идеологии. Самое смешное, что он напишет. Потому что он ее знает, он ее транслирует все время. Только он этого не сделает. Потому что если он это сделает, у нас начнется такая гражданская война, что Фрус с Зинькиным отдыхают. Потому что эта идеология будет правильной, а остальные... Путинское большинство, я сегодня говорил, 80-85%. И многие из этого путинского большинства идеологически друг с другом не согласны. Потому что у нас и коммунисты, и либеральные демократы, ну якобы, просто называются так, и социал-демократы, они все за Путина. Но у них разные идеологии. А он такой универсальный напишет. Вот я назвал ее либеральный консерватизм, и то, и другое. Опять же, равновесие, весы, он же весы прогрессов. Но останутся эти 15%, которые не согласны с этой идеологией. Они с идеологией Путина не согласны. Они живут среди нас. Вот в вашем городе, я думаю, в процентном отношении больше даже, чем в Москве. Ну, ваш город славен определенными традициями. Не только город трех революций. Ну, чего-то. Еще. Они же, получается, будут преступниками. А как? Основной закон. То есть ты выступаешь, если ты выступаешь, то ты против Конституции выступаешь. А как это называется у нас в Уголовном кодексе? А как вы хотели? И когда люди мне так, да ешь до нас, вы точно этого хотите? Это как вот люди говорят, Путин уже спрашивает, может быть, пора репрессии начать? Помните, на встрече было? А помните, что он ответил? Начать репрессии. Прямо сейчас начал. А кто их остановит? Вы? Никто не знает, как остановить репрессии в истории не только нашего народа. Все знаете, когда заканчиваются репрессии? Когда палачи устают. Рука устает колоть. Они сами собой просто затухают. Или происходит что-то такое грандиозное, что уже... Знаете, когда у нас эпидемия закончилась? 24 февраля 22 года. Какая-то эпидемия. Война. Ну, кстати, некоторые хитро мудрые, чтобы другое слово не сказать, политиканы на Западе, они знаете, что сейчас задумали? Запустить новую пандемию, чтобы войну остановить. Но если как бы 3 плюс 2, 5, то 2 плюс 3, наверное, тоже 5. Как бы он уже у нас, Юго-Восточная Азия, вся в масках ходит. Так вот, Путин все это прекрасно понимает, он это объясняет, ну, немножко изопровым языком, не так, как я. Это я могу себе позволить, он-то нет, он все-таки верховный правитель. Но нас продолжают требовать. Как наши военкоры, например, пишут. Давно пора вводить цензуру военную. И одному из них говорит, ты точно этого хочешь? Да, говорит, нет, ты точно этого хочешь? Вот как в Великую Отечественную? Два. Я говорю, ты понимаешь, что к тебе первому придут? И чтобы у тебя возможность не было, у тебя заберут просто тупо мобильный телефон, где его не было. Ты же не удержишься все равно, там ручки-то шаловливые. Я говорю, ты же реально взрослый мужик, чуть помладше меня. Я говорю, ну ты же историю знаешь, ты не знаешь, что такое военная цензура Великой Отечественной войны? Говорит, ну там никто никуда. Я говорю, да, а что было для этого сделано государством, ты не в курсе? В первый месяц войны. Цензура была объявлена сразу, естественно, то есть военное положение на всей территории Советского Союза. Военное положение было по себе. И военная цензура. То есть сначала у населения потребовали сдать государству все печатные машинки. Понимаем почему, да? Чтобы листовки не печатали поначалу. Я говорю, вот то, что у тебя в руке, это и есть печатная машинка. Ты хочешь цензуру, как тогда? Иди сдай свой мобильный телефон. А от руки будешь листовки писать. И по домам расклеивать. Как в 14 году в Луганске. Расслабились. А давайте я расскажу. Я летом 14 года как бы участвовал в сделал, да? Нормально? Я участвовал в «Русской весне», сидя в Москве в информационном обеспечении. Тогда еще был советником Олега Царева, там, парламент Новороссии и так далее. Вот. И уже летом, где-то в июле месяце, если не ошибаюсь, было из Москвы и в Луганск и Донецк ушло новым уже сепаратистским властям, СЕПА, значит, ушло указание, простите, так нельзя, рекомендация. Москва никому ничего не указывала. Рекомендация начать прием у населения заявок по порче имущества. То есть поврежденные, разрушенные дома, там, автомобили, которые в том числе конфисковывались до войны. Кстати, наши-то, по крайней мере, расписки давали. И потом они принимались, эти расписки. Там всякое было. Война-то была такая, махновщина, короче. И как бы в Донецке нормально как бы пошел поток, ну люди, это же их имущество, да, найдет дорогу куда принести, зарегистрировать, там дом, там стекла, у кого-то снаряд в крышу попал, кого-кого как. А в Луганске неделя проходит и тишина. И такие многомудрые в Москве сидят, так, что-то тут не то. Почему люди не несут жалобу? Ну это же нормально для человека нести жалобу. Они, наверное, против новых властей. У нас проблема. Надо что-то делать. И сидят там совещания такие. Что-то надо делать. Уж простите, похвастаюсь, я это сказал. Я говорю, товарищи дорогие, а вот что у нас с электричеством в Луганске? Ну, его там нет. А, ну хорошо. А где вы объявление разместили? Ну как где? На сайте. Да ты что? Никто не привез, потому что никто не видел. Он говорит, вот это да. Я говорю, так что давайте вспоминаем книжечки, которые читали там Гайдара. Руки в ноги, листовочки и по заборам расклеивать. И пошли такие там на столбы, на заборы. И поток населения пошел с заявлением. Представляете, если электричества не будет, вот это же будет весело. такой вот у нас 21 век. А иногда он не 21 в каких-то фрагментах своих. А так, про идеологию рассказал. Про стратегию. Да, надо еще начать.
Я план.
А?
План.
Творчество?
У нас 5
минут. Почему 5? Сейчас только 42 минуты.
А.
Я слежу. А, значит, о чем? Значит, нам повезло с вами, потому что реально сегодня, наверное, ну, я как бы слежу, поскольку я исследую жизнь и творчество нашего президента, я и за другими слежу, надо же как-то сравнивать. Вот могу честно вам сказать, что на текущий момент времени нет ни одного в мире руководителя государства, который в такой мере обладает всем стратегическим инструментарием для принятия решений. Ни одного. Слышу. Что касается товарища Си Цзиньпина, это мы знаем единицы природных китайцев, то есть не те, которые уже американцами стали, а природных китайцев, которые смогли не только изучить, но еще и воспринять и использовать как инструмент западную стратегическую мысль. Они ее не понимают вообще. У них по-другому все устроено. Это и для нас, конечно, очень трудно постичь китайскую стратегическую мысль. Там я на секундочку просто вам сообщу, если у них курсы, что мы не просто пишем по-разному, у нас линейное письмо, а у них картинками. У нас полушария мозга отвечают за разные. У нас одно полушарие отвечает за логику, а второе за образное мышление. Вот у нас левое и правое, а у них правое и левое. До такой степени мы разные. И вот китайцы, которые, еще раз, как исследователи, да, хотя, честно говоря, читал я китайские книги о западной культуре, но детский сад, конечно, это у нас так в училищах пишут. Поэтому в своей среде Си Цзиньпин, конечно, монстр. Вот, он великий такой правитель, который очень стратегически мыслит. Ну, давайте не будем забывать, что стратегическая культура вообще в Китае и, скажем, на Западе, она принципиально отличается хотя бы из-за периода планирования. Путина этому учили. Это отмечен этот факт. В Советском Союзе, во всем Советском Союзе, было только одно учебное заведение, оно находилось, сейчас находится, на Мичуринском проспекте в Москве. Тогда это называлось Высшее Краснознаменное Училище КГБ СССР. А теперь это Академия ФСБ. Уже тогда, когда Путин там учился, я знаю от тех, кто там учился в советское время, от моих одноклассников, там преподавали стратегирование на период 5, 10, 30, 50 лет. Учили этому. То есть наш Верховный еще и обучен, кроме того, что талантлив. А больше этого не учили нигде. Немного, вот там, где изучали специально Восток, там вот Институт стран Азии и Африки, например, но на материале восточных культур. Там учили тому, что можно планировать стратегию на 100 лет. Можно. И рассказывали, как это происходит там, на образцах. А вот делать это самому учили только в Высшем краснознаменном училище КГБ СССР. Вот. Поэтому еще раз, Путин в этом смысле сейчас такой один. Лет 20 назад, когда он был не настолько монстром еще в стратегиях, ну, пожалуй, он и сам отмечает Гельмута Коля как политика, к которому относится с большим уважением. Из ближайшей истории он всегда называет генерала де Голля, который был невероятно обучен именно этому. Он был не просто генерал, он был генерал, который прошел все правильные академии. Его тоже учили стратегиям. В том числе большая стратегия. Большая стратегия – это про политику. Очень простая разница. Военная – это просто стратегия, а большая стратегия – это война, часть большой стратегии, это про политику. Вот. И у меня как раз книги, я попытался не просто предположить, а найти еще определенные подтверждения, не секретные, общеизвестные. Но, скажем так, не является секретом, что Путин пришел к власти как либерал и западник. В полном смысле этого слова. Дух вашего города вполне сказался на нем. И единственное, чем он отличался от такого классического либерально-западнического петербуржца, это школа Собчака, потому что Собчак таким не был. Собчак в этом смысле петербургский дух в себе преодолел. Вот, и школа Собчака помогла Путину, в принципе, потом перейти на следующую ступень. К 2003 году, я прям четко так года могу называть, в книжке описано, к 2003 году Путин понял, что если он уже понимал, что он должен думать как бы в рамках какой-то стратегической культуры, и когда он сам понял, что она западная, он понял, что нельзя остановить западную машину при помощи ее же собственной стратегии. Так не работает. Надо что-то другое искать. А то, что будет война, которая сейчас идет, это в книге у меня написано, и там есть это доказательство, он понял в конце 2002 года. Вот, и он дал нашей стране 20 лет. 20 лет. Там у меня написано, он выбрал цитирую самого себя. Когда он понял, что война неизбежна, он понял, что главное, за что он должен бороться, это время. Время для него стало метроном ваш. Вот здесь питерский опять метроном, да, времен блокады. Вот этот метроном все время у него стучал, потому что он понимал, время не успеем. У Сталина было 10 лет. Путин дал нам, это он нам дал. У меня написано как. Это не само случилось. Сталину дали чужие 10 лет. Они были не готовы напасть. А Путин играл все время сложнейшие партии для того, чтобы получить еще время, еще. Потому что вдруг, неожиданно, в течение полугода ничего не было, и вдруг есть. Откуда взялась военная промышленность? С неба, что ли, упала? Мне повезло, я просто знаю несколько фрагментов в Москве и в Московской области, когда завод, который выпускает абсолютно гражданскую продукцию, в советское время был военный, наполовину. Что не гражданская, оптика там? Всякую фигню. Месяц проходит, и заброшенные цеха, они реально были заброшены, они их продать хотели. Там еще коррупционная сделка была. Я очень хорошо знаю, потому что я знаю главного бухгалтера этого завода, она мне рассказала. И это буквально март 2024 года, когда директора под суд, а те цеха, которые пытались продать, быстро привели в порядок, и уже к лету они выпускали калибры на секундочку. А кадры откуда вы думаете взялись? Один инженер-технолог не может обслуживать линии по производству калибров в Москве, в Петербурге, в Омске, в Новосибирске, нереально. Откуда они, вы думаете, взялись? С 2005 года эта подготовка шла. Лично. Когда ФСБ в школы приходило в начале нулевых годов, московский точно знаю, лично видел, и искали детей, старшеклассников, по интересам, у кого интерес к вычислительной технике, у кого к биологии, потому что две было еще главные специальности, это электроника, вычислительная техника и микробиология, биотехнологии, соответственно, и компьютерные технологии. Начало 2000-х ФСБ уже по школам ходило, отыскивало учеников, разговаривало с родителями, я их знаю, и вело их потом через вузы. Это была огромная работа, она потом кем-то будет, эта хроника будет написана, как мы готовились к этой войне. Это не потому, что это не чудо никакое, это рукотворное чудо. Когда на заводе Орджоникидзе, который давно был превращен в ночной клуб, там было два ночных клуба целых. Еще бордель на заднике ночного клуба, а все остальное торговые центры, дисконты. Вот такой вот был завод. Мощнейший завод. Кстати, тоже рядом с Донским монастырем в центре Москвы. А в 2005 году один человек по поручению Путина, Сергей Иванов его звали. Пусть позвонят, скажут, что я разговариваю. Никакой тайны уже нет. Это было 20 лет назад. Он туда пришел ножками, пошел по этому заводу, нашел там конструктор Скорпиона. Чего? Второй этаж, сидят какие-то пенсионеры, 60+. Вы что не сделаете, ведь работаем. Над чем? Над чем работали, над тем и работаем. А кто зарплату платит? Ну, вроде как муниципальный. Ну, там зарплата, конечно, чтобы выжить. Нифига себе. Это инженеры, которые взрослыми становились в 50-е, 60-е. Быстро создали несколько команд из Бауманки, выпускников, и в это конструкторское бюро к ним. Опыт не передается через книги. Руками, буквально. Вот стоит ватман, вот ты рисуешь. Ты не то рисуешь, дурак, это у тебя не получится. Почему? Я знаю почему. От человека к человеку передается. 2005 год. 20 лет мы готовились к этому. Вот это и есть большая стратегия. Когда мы поняли, что война неизбежна, я все ваши вопросы проговорил, все время израсходовал. Когда он понял, что война неизбежна, я даже не знаю, какое количество людей вместе с ним это узнало. Но только ближний круг. Не начальники высокие, в смысле, не офицеры, а те, кто реально является его референтной группой. Но я думаю, только они. Но в итоге Сталин успел, но и Путин успел. Каждый раз у нас на них найдется новый Сталин. Каждый раз. Спасибо.
Спасибо большое, дорогие друзья. Наша...